С вами сегодня интересная тема, связанная с еврейской историей. И давайте посмотрим. Я подготовил здесь некоторый план урока. И мы с вами посмотрим, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Начнем мы с вами сегодняшний разговор с того, что, вообще говоря, это тема отдельной лекции. Сегодня поговорим об этом кратко. О разных концепциях времени в разных цивилизациях. И это уже напрямую связано с вопросом о том, почему именно для еврейской цивилизации, почему для иудаизма, для еврейства история играет достаточно важную роль. Мы поговорим о важности изучения истории, приведем пару примеров из Торы, где об этом, собственно, говорится в Торе. Посмотрим на место истории в Танахе. Танах – это, как мы знаем, Тора, пророки, Писания, это наши святые книги. И сравним это с местом истории в других религиях. Потом мы перейдем с вами к талмудическому периоду, и здесь мы увидим, на первый взгляд, вещи совершенно противоположные. Вопрос, который у нас прозвучит, почему мудрецы Талмуда, как бы игнорируют исторические события. Мы посмотрим на очень известную историю, которую Талмуд нам приводит, о вполне реальных исторических событиях, о разрушении храма, история Камцы и Баркамцы. Попытаемся через эту историю понять подход мудрецов Талмуда. Нам в этом поможет один из очень известных раввинов 20 века, рав Йехиэль Вайнберг, который объяснит нам подход мудрецов. И, наконец, закончим мы эту тему уже современными идеями о том, как в нашем современном контексте еврейской жизни в 21 веке важно понимать и знать еврейскую историю. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Как я уже говорил, начнем мы с того, что в разных цивилизациях есть разные отношения ко времени. И если мы попытаемся представить графическую модель времени на Западе и на Востоке, мы увидим, что она, в общем-то, во многом противоположна. Время на Востоке идет по кругу. Все помнят знаменитое колесо сансары. И это, кстати, объясняет, почему на Востоке, в Индии, например, на первый взгляд мы видим, что на протяжении тысячелетий это очень древняя цивилизация, она практически как бы продолжает оставаться, как очень многие европейцы замечали, на том же самом месте. Конечно, происходит развитие, но в целом концепция времени на Востоке говорит о том, что то, что было, это то, что будет. Кстати, интересно, что у нас в еврейском подходе мы тоже находим книги «Экклезиаст», книги «Кохелет». Мы находим похожее отношение ко времени. Но, как мы увидим в еврейском понимании, здесь все намного сложнее. Время на Западе как раз наоборот. Западная цивилизация, она вся ориентирована на прогресс, и время на Западе, оно линейно. И поэтому при такой модели времени у нас, вообще говоря, нет особого смысла изучать прошлое. Потому что если время линейно, оно движется вперед, прошлое как бы получается, в лучшем случае, содержит для нас какие-то интересные сведения о том, как когда-то люди жили, но практически ничему нас не может научить о том, что происходит в нашей жизни сегодня. И по этой причине, когда празднуют какие-то праздники на Западе, по сути, мы можем привести пример. Все помнят, в Советском Союзе главный праздник был день 7 ноября, красный день календаря. По сути, даже дата не играет существенной роли. Ведь мы с вами знаем, что Октябрьская революция, она октябрьская, она не в ноябре произошла. Произошла она 25 октября. Но большевики поменяли календарь, чтобы привести его в соответствие с европейским календарем. И, как мы знаем, он отставал на 13 дней. И получается, что Октябрьская революция праздновалась в ноябре. А что, собственно, в этот день происходит? А не происходит на самом деле ничего. Потому что это просто годовщина каких-то событий, которые происходили когда-то давно. Ну, в еврейском понимании, на самом деле, мы находим здесь лучшее из двух подходов. С одной стороны, безусловно, есть прогресс. И наш диалог с Творцом развивается на протяжении истории. Творец постоянно обновляет этот мир, как написано в наших молитвах. «Мехадеш бетуво бехоль йом тамид маасе берешит». Всевышний каждый день обновляет свое творение. При этом есть определенные паттерны, есть определенные закономерности в истории. И каждый еврейский праздник, а праздник у нас назван словом «моэд», «моэд» — это время встречи, дает нам возможность соприкоснуться с какой-то определенной божественной энергией. И взаимодействие, например, праздник Песах — это время свободы, взаимодействие с этой божественной энергией так или иначе помогает нам понять и осознать наше место в этом мире. Поэтому не случайно мудрецы говорят нам о том, что если Песах – это время выхода из Египта, то и в будущем время прихода Машеха тоже будет Песах. Бенисан нигалу, бенисан атидин лигаэль. Нисан – то самое время, первый месяц года. Мы знаем, что Тора называет его первым месяцем года. Месяц весны – как раз то самое время, когда все в мире и в природе как бы говорит нам о свободе. Получается, что в еврейской традиции, безусловно, есть движение по каким-то закономерностям, но это не круг. Происходит определенная динамика изменений, и поэтому у нас спираль. Время движется по спирали. Это интересно, кстати говоря, сегодня мы об этом говорим очень коротко, вообще эта тема целой лекции. Это интересно проследить, например, в смысле слова «шана». Шана на иврите – это год. Шана означает, на первый взгляд, две противоположные вещи. Лишанот может означать как изменение от слова «шинуй», так и повторение. Например, слово «мишна» от слова «лишанон», «лишанот» и «лишанен» – повторять. То есть, на самом деле, получается, слово «шана» содержит в себе эти две противоположные идеи, на первый взгляд противоположные. Но на самом деле, если мы рассмотрим время как спираль, мы с вами поймем, что две эти идеи содержатся здесь. И поэтому, когда мы с вами празднуем еврейские какие-то праздники, мы соприкасаемся со всеми теми поколениями, которые отмечали эти праздники раньше, и соприкасаемся с определенной божественной энергией, которая присутствует и сегодня. Но, конечно, проявляется уже немножко по-другому, потому что время меняется, мы с вами меняемся, наш диалог со Всевышним развивается в истории. Вот уже при таком понимании времени становится понятно, почему, во-первых, так важно обращаться к прошлому, потому что прошлое – это не просто какое-то время, которое прошло, как в русском языке, прошло, его нет. А прошлое как бы присутствует незримо в нашей сегодняшней жизни, давая нам какие-то очень важные знания о том, кто мы такие. Ведь если мы рассматриваем с вами нашу жизнь как раскрывающийся диалог на уровне каждого человека в отдельности, на уровне всего народа целиком, это диалог наш с Творцом. И поэтому изучение истории действительно становится, по сути, заповедью. Давайте посмотрим, что об этом говорит нам Тора. Итак, у нас здесь несколько цитат есть. Первая наша цитата из Торы. «Вспомни древние времена, подумай о былых годах». «Шааль авиха вейгетха, расспроси своего отца, пусть он расскажет тебе». «Зкенеха вайомру лах, твоих старцев, и они поведают тебе». На самом деле, Тора говорит нам здесь, по сути, о том, что изучение истории – это, по сути, заповедь. Написано это в пятой книге Торы, в книге Дворим. Ну, вот здесь мы подходим к очень интересному вопросу. Мы подходим к вопросу о том, что самого слова «история» на иврите нет. Когда мы с вами говорим об истории, история – это слово греческое. На иврите такого слова нет. А что же есть на иврите? На иврите есть то, с чего начинается этот пасук. Зехор, то есть помни. Зехор емот олам. Здесь написано «вспомни древние времена», Правильнее было бы сказать «помни». То есть мы здесь видим, что требуется, во-первых, память, во-вторых, дальше в ивритском тексте написано «бина», «бинушно дорвадор», то есть буквально «бина» – это понимание, постижение. Недостаточно просто помнить, необходимо еще, чтобы эта память обладала каким-то определенным, какой-то определенной глубиной, каким-то определенным пониманием. То есть вот то, о чем мы с вами говорили до этого, понимание того, что в истории есть определенные паттерны, в истории есть определенный смысл. К этому мы еще подойдем чуть позже. И вот здесь мне хочется процитировать одного из известных современных историков, Ярушалми, это израильский историк, который написал книгу, которая называется «Захор». И вот эта книга «Захор», собственно, переводится «Помни». И вот давайте посмотрим, это наш второй источник, что говорит Ярушалми о еврейской истории и еврейской исторической памяти. Память о прошлом всегда была центральным моментом еврейского существования. В Писании, предании истории смысла, сохранение памяти о прошлом и описание исторических событий взаимосвязаны, перекрываются, соединены друг с другом сетью тончайших взаимоотношений. Ну, мы дальше увидим, что период, который у нас называют периодом Талмуда, периодом раввинистического иудаизма, мы увидим несколько другое отношение к истории, к этому мы подойдем чуть позже. Но вот что пишет Ирушалми. Для раввинов Библия была не только хроникой минувших событий, но одновременно данные в откровении схемы исторического процесса вообще. Они знали, что история имеет цель – установление Царства Всевышнего на земле. Они были убеждены, что завет Израиля с Богом вечен. И вдобавок ко всему они поняли из Библии, что подлинный пульс истории зачастую бьется под ее видимой поверхностью. Вот это очень важно. Подлинный пульс истории зачастую бьется под ее видимой поверхностью. И что именно там свершается незримая история, которая куда реальнее, чем считает мир. То есть уже здесь мы видим, на самом-то деле, очень важный еврейский подход, зрив корень, не растерять за огромным количеством исторических событий, которые происходят, не растерять понимание вот этой связи, понимание того, что Всевышний говорит нам, обращаясь к нам через историю, это опыт нашего диалога с Творцом, и разглядеть это под видимой поверхностью событий, увидеть вот эту незримую историю, это очень важно. И мы с вами подойдем к тому, что, казалось бы, в Талмуде, в талмудический период, мы с вами не находим большого интереса к истории. И многие даже это неправильно поняли. Но к этому подойдем чуть позже. Сначала давайте сравним еврейский подход к истории, как мы видим это в Торе и в Танахе. В Танахе у нас есть целый ряд книг, которые принято даже считать и называть историческими книгами. Хотя, как мы с вами уже поняли, история с точки зрения книг Танаха – это прежде всего развитие взаимоотношений в диалоге Всевышнего еврейского народа. Поэтому это не совсем классический, не совсем обычный подход к истории. Это не история, как светская наука, а это развитие вот этого диалога еврейского народа с Творцом. И поэтому так называемые исторические книги Танаха – это книги, которые у нас с вами есть после Торы. Книга Иошуа, которая рассказывает о завоевании земли Израиля. После этого у нас есть книга Судей, которая рассказывает нам о целом периоде эпохи Судей. Потом у нас с вами есть книги Шмуэля, одного из величайших наших пророков и наших еврейских лидеров, которого сравнивают даже с Моисеем. У нас есть, наконец, книги Царств, Млахим, где мы читаем о наших величайших царях, царе Давиде, царе Соломоне. Конечно, здесь есть описание исторических событий, но отношение к истории, и это причина, по которой это святые книги. Это не просто какие-то книги, где рассказываются об исторических событиях. Отношение к истории здесь очень необычное. История здесь воспринимается как арена, на которой происходит и развивается диалог и встреча еврейского народа и Всевышнего. Если мы попытаемся сравнить подобное отношение к истории в иудаизме, в еврейской традиции, например, с христианством или с восточными религиями, мы ничего подобного там не увидим. Христианство ориентировано на грядущий мир. Не случайно даже вполне земные и понятные концепции, которые у нас есть, когда мы говорим об Иерусалиме, христианство часто переводит это на горний или высший Иерусалим, какой-то в духовном смысле, не связанный с вполне реальным и физическим земным. А, кстати, в скобках отметим, что именно в еврейской традиции, в Торе, у нас вообще нет упоминания даже грядущего мира в самом тексте Торы напрямую, потому что Тора ориентирована прежде всего на то, что происходит в нашем мире здесь и сейчас. Это то место, где происходит наш диалог с Творцом. И поэтому история столь важна. Если же мы говорим о восточных религиях, опять же мы с вами увидим, что там есть интерес к философии, там есть интерес к буддизму, например, к психологии человека, но нету такого интереса к истории, который есть в еврейской традиции, потому что, наверное, это наше уникальное еврейское понимание того, что именно история несет в себе вот этот вот очень важный посыл раскрытия наших взаимоотношений. Всевышний еврейский народ, Всевышнее человечество. Это происходит именно здесь. Но, как мы с вами увидим, на протяжении веков, после разрушения первого храма, у нас уйдет эпоха пророчества, и настанет эпоха, как мы знаем, уже начиная с возвращения начала второго храма, эпоха еврейских мудрецов. Как говорят нам мудрецы Талмуда, мудрецы сменят пророков. И вот уже в эпоху еврейских мудрецов мы видим в Талмуде уже совсем другое отношение к еврейской истории, которое, кстати говоря, вызывало очень большое непонимание и продолжает вызывать очень большое непонимание у многих светских исследователей. Пример такого непонимания мы видим, например, у Джекоба Ньюснера, который написал статью «Почему в раввинистическом иудаизме нет истории?». Он оспаривает то, что мы с вами прочитали у Иерушалми. Иерушалми здесь пишет с таких более традиционных еврейских позиций. И пишет следующее, что он совершенно не понимает вообще выводы Иерушалми о том, что мудрецы как-то интересовались еврейской историей. Иерушалми утверждает, что хотя мудрецы не писали исторических сочинений, мы, кстати, отметим, что действительно единственным известным еврейским историком был Иосиф Флавий, который писал на греческом языке и писал в основном для неевреев. То есть, действительно, если подходить к истории, как к описанию событий, которые происходили, то, чем занимаются профессиональные историки, мы увидим, что иудаизм нам профессиональных историков не дал. И действительно, как мы сейчас с вами увидим, мудрецы Талмуда как бы даже скрывают от нас очень многие события, которые происходили в их время. И становится совершенно непонятным тогда отношение мудрецов к истории. Иерушалми утверждает, что хотя мудрецы не писали исторических сочинений, они тем не менее продолжали мыслить исторически. По его словам, история для них была не менее осмысленной. Но, говорит на это Джекоб Ньюснер, в действительности то, что передавали народу мудрецы, было некой парадигмой, которая игнорировала значительную часть тех событий, которые происходили в реальной истории, включая прошлое самих мудрецов. И Действительно, если мы с вами посмотрим на то, как Талмуд описывает известные исторические события прошлого, возникает вопрос, о чем вообще это описание. И сегодня мы подойдем как раз к одной из самых известных талмудических историй, чтобы понять действительно, как мудрецы относятся к истории. Ньюснер обвиняет подход мудрецов в том, что как бы здесь есть полное игнорирование исторических периодов, которые приняты в историческом рассказе, есть какая-то эпизодичность, и нету никакой связи и понимания того, что на самом деле происходило в истории. Если мы будем с вами читать Талмуд, действительно очень сложно понять. И поэтому утверждает Ньюснер, что иудаизм фактически является принципиально антиисторическим. То есть мы здесь видим два противоположных подхода. Подход Иерушалми, который говорит о том, что мудрецы с очень большим интересом продолжали изучение вот этой глубинной истории. Они истории не игнорируют, они просто изучают глубинную еврейскую историю. Мы еще подойдем к пониманию того, что это такое. А с другой стороны, у нас есть подход Ньюснера, который говорит нам о том, что раввинов, мудрецов Талмуда, история вообще не интересовала. Чтобы понять, о чем идет речь, я приведу вам пример. Мы с вами сейчас рассмотрим отрывок из Талмуда, очень известный отрывок, который у нас принято изучать в день разрушения храма. Мы знаем, что 9 Ава в нашей еврейской традиции мы постимся в память о разрушении первого храма, и с этой датой связано также разрушение и второго храма, которые произошли в один и тот же месяц, месяц Ав. И 9 Ава – это тот день, когда у нас такой общенациональный пост, траур о разрушении храма. Вообще стоит отметить, это важно, что мудрецы Талмуда пишут уже после разрушения храма. Разрушение храма, конечно, было колоссальной катастрофой, которую, наверное, не вынес бы и не выдержал бы ни один народ. А в скобках отметим, что после разрушения храма еще было два очень крупных восстания против римлян. Храм был разрушен в 70-м году во время Великого восстания против Рима. И буквально Иудея утонула в крови. Мы знаем, что миллионы евреев были отправлены в рабство, многие из которых потом будут строить Колизей в Риме. Но будет еще два крупных восстания против Рима. Будет восстание 112 года в Киренаике, это современная Ливия, Северная Африка, которая тоже будет очень жестоко подавлена, там большая еврейская диаспора. И, наконец, восстание Бар-Кохбы. Бар-Кохба, которого настоящее имя было Бар-Косба, которого мудрецы прозвали Бар-Кохба, сын звезды, считая, что он действительно будет тот самый, который приведет мессианское освобождение еврейскому народу. Но мы видим, что этим надеждам было не суждено сбыться. И хотя на 3,5 года Бар-Кохбе удалось создать еврейское независимое государство, в итоге римляне приведут сюда 3 легиона и методично, как они это умеют, подавят и это восстание. Опять у нас будут миллионы еврейских беженцев, миллионы еврейских рабов и миллионы трупов. Это все очень важно понимать для того, чтобы понять то отношение, которое будет у еврейских мудрецов к событиям прошлого. Парадоксальным образом мы увидим, что в Талмуде об этой грандиозной эпохе практически нет никаких исторических сведений. И вроде бы Джейкоб Ньюснер абсолютно прав. Сейчас мы с вами увидим рассказ, который как бы говорит нам о том, что происходило. И это знаменитая история Камцы и Баркамцы в трактате Гитин Вавилонского Талмуда. Его принято читать, этот рассказ, в день разрушения храма, потому что мы не изучаем Тору в этот день. Но мы можем изучать то, что связано с разрушением храма. И поэтому это традиционный отрывок, который изучают именно 9 Ава. Давайте посмотрим, что здесь написано. Сказал Раби Йоханан. О чем написано «блажен человек, который всегда страшится, а ожесточающий свое сердце попадет в беду. Это слова из книги Притчи, из книги Мишлей. Иззакамцы и баркамцы разрушен Иерусалим. Тому там рассказывают такую историю, что был один человек, у которого был друг по имени Камца и враг по имени Баркамца. Но мы сразу видим, что имена очень похожи. Это не случайно, это важно. И однажды этот человек устраивал празднество и сказал своему слуге, чтобы тот пригласил его друга Камцу. Но по ошибке слуга привел Баркамца, который был его ненавистник и враг. Когда же хозяин появился в зале и увидел Баркамцу, сидящим среди гостей, он сказал ему: «Что ты здесь делаешь? Встань и убирайся!» Ну, такое публичное оскорбление. И Баркамца, пытаясь как-то эту ситуацию загладить, потому что в конечном итоге это, конечно, очень большое оскорбление и унижение по отношению к нему, так публично его выгоняют, говорит Баркамца: «Поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, я оплачу тебе стоимость того, что съем и выпью». Но хозяин отказывается. Тогда Баркамца говорит: «Я оплачу половину стоимости всего угощения». Хозяин говорит: «Нет, все угощение». Но хозяин отказывается и хватает Баркамцу за руку и заставляет уйти. И говорит тогда Баркамца такие слова: «На трапезе присутствовали раввины. Они не выступили и не остановили хозяина, когда он меня публично опозорил. Значит, получается, они согласны и не видят ничего предосудительного в том, что произошло». И тогда решает Баркамца отомстить, по сути, всем евреям, отомстить всему еврейскому народу. Приходит он и говорит императору: «Евреи взбунтовались против тебя». Ну, император спрашивает, кто это такое говорит, откуда такая информация. И Баркамца говорит: «Я тебе докажу. Пошли жертву». Мы знаем, что неевреи тоже приносили жертвы в Иерусалимский храм. «И посмотришь, принесут они твою жертву или нет». Пошел император и послал с Баркамцей трехлетнего теленка без порока. И прежде чем Баркамца достиг Иерусалима, он повредил теленку, сделал некоторое незначительное повреждение, губы или веки, но важно, что повреждение такое, что животное для евреев становится непригодным в жертву, но для римлян, хотя оно является как бы порченным, все-таки еще годится. Но понятно, что от императора таких жертв никогда не было. Жертва от императора всегда была без порока. И вот раввины пытаются понять, что в этой ситуации нужно делать. И склоняются к тому, что, несмотря на порчу, ради сохранения хороших отношений с империей, такая жертва все-таки считается пригодной от нееврея, нужно эту жертву принять. Но говорит Рав Захария бен Авкилос, говорит им: «Если вы это сделаете, то будет допущена ошибка. Подумают, что и евреи могут такую жертву приносить, жертву с пороком». Тогда говорят мудрецы: «Окей, давайте убьем Баркамцу, чтобы не пошел и не донес. Этот человек Моссер, он доноситель, и по закону его можно убить». Но Рав Захария опять же говорит: «Неправильно поймут, неправильно проинтерпретируют. Не все же знают, что он доноситель. Скажут, что просто убили человека, который повредил жертву, и что он за это заслуживает смерти. Ведь не все знают истинную причину». Получается, никакого решения принято не было. И в итоге, как говорится, by default, просто произошла ситуация, при которой жертва не была принята. И это было воспринято Римом как начало еврейского восстания. Рабби Йоханан говорит: «Излишняя терпимость Рабби Захарии бен Авкилоса разрушила наш дом Иерусалим, сожгла наш храм и изгнала нас из нашей страны». Можно ли эту историю воспринимать буквально? Можно ли ее воспринимать как описание реальных исторических событий? Здесь мы подходим к очень важному вопросу, который часто неправильно понимается. У меня в руках очень интересная книга, которая называется «Лифраким». Это книга, по сути, посвящена памяти составлено учениками одного из очень интересных раввинов, который жил в первой половине 20 века. Это рав Йехиэль Вайнберг. Сейчас мы посмотрим его фотографию. Вот это рав Йехиэль Вайнберг. Учился он в самых известных ешивах литовских начала 20 века. Учился он в ешиве «Мир». Учился он в ешиве «Слободка» у знаменитого алтаря из «Слободки». Давайте посмотрим на алтаря из «Слободки». Это один из наших самых известных еврейских учителей. Знаменитое направление Мусара «Слободки». Возможно, вы слышали об этом. Итак, рав Йехиэль Вайнберг находился со своим учителем на водах. Очень часто было принято, об этом написано в этой книге, в книге воспоминаний, находился с алтарем из «Слободки» на водах. Часто ездили раввины, мудрецы наши, ездили лечиться на воды. Это, наверное, был Баден-Баден или какой-то курортный городок. И алтарь из «Слободки» спрашивает Йехиэля и других учеников, как понимать эту историю? Как понимать эту историю про камцы и баркамцы? В скобках хочу отметить, что большое количество людей, которые отошло от религии, отошло от иудаизма во второй половине 19 века, движение Аскала, движение Просвещения, они во многом, я бы сказал, с таким презрением воспринимали талмудический иудаизм именно потому, что считали, что талмудический иудаизм игнорирует историю и сообщает нам какие-то сказки, рассказывает нам какие-то басни вместо реальных исторических событий. Где описание всех ужасов войны, которая привела к разрушению храма, к разрушению сначала храма в 70-м году, а потом к жестокому подавлению восстания Бар-Кохбы? Мудрецы, конечно, знали об этом, прекрасно знали, но вместо этого они рассказывают нам какие-то непонятные истории о камце и баркамце, которые, кто они такие, эти камцы и баркамцы? И вот здесь мы подходим к очень важному пониманию, что на самом-то деле у истории есть глубина. И за внешний конвой событий очень легко не увидеть внутреннего смысла того, что на самом деле происходило. Если мы воспринимаем историю как раскрывающийся диалог между нами и Творцом, то это именно то, что мы должны прежде всего передать. В истории, которую мы с вами прочитали, о камце и баркамце, конечно, мы видим несколько очень важных идей, которые еврейские мудрецы нам передают и сообщают, по сути, задаваясь вопросом, который обычные историки не задают. Обычные историки занимаются, как объясняет рав Йехиэль Вайнберг, на основании того, что сказал он, услышал от своего учителя, алтаря из Слободки. Обычные историки занимаются описанием истории, то есть историография, описанием того, что происходило. И при очень большом объеме информации о событиях обычно там, собственно, и остаются. Очень сложно понять смысл происходящих событий. Очень сложно задаться вопросом о том, что же на самом деле происходит в истории. К чему все эти события ведут? Почему они происходят так, а не по-другому? И вот здесь уникальность еврейского подхода. Мудрецы наши хотят подчеркнуть значение того, что рав Йехиэль Вайнберг и многие после него назовут история София, то есть изучение смысла истории. Давайте вернемся к нашим источникам, которые у нас были, чтобы внимательно прочитать еще раз. То, о чем говорит здесь Иерушалми в книге «Захор». Это уже наш современный израильский историк. Для раввинов Библия была не только хроникой минувших событий, но данные в Откровении схемой исторического процесса вообще. Они знали, что история имеет цель. Они были убеждены, что завет Израиля с Богом вечен. И еще одно очень важное убеждение и понимание, что подлинный пульс истории, он где-то не на поверхности. Вот те события, та историография, которой занимается историческая наука, то, что происходит, описание того, что происходит, не раскрывает нам содержание и смысла. А вот там, под поверхностью, там совершается незримая история, которая куда реальнее. И поэтому отсутствие интереса к историографии, к описанию, отсутствие исторических хроник периода раввинов может быть как раз парадоксальным следствием, говорит Иерушалми, глубокой и полной поглощенностью мудрецов библейским толкованием истории. То есть правильное еврейское толкование истории говорит нам «зри в корень». Не распыляйся на огромное количество событий, которые происходят сейчас, а зри в корень. История о Камце и Баркамце при таком прочтении – это не антиисторическая история, как понимает это здесь у нас в третьем источнике Джейкоб Ньюснер, и как понимали очень многие светские евреи. А это на самом-то деле история София, описание смысла того, что происходит. Диалог еврейского народа и Всевышнего. Мы видим пример напрасной ненависти. Мы знаем, что мудрецы скажут нам, что храм был разрушен из-за напрасной ненависти. При внешнем описании истории храм был разрушен римским полководцем Титом. Он пришел и разрушил храм. Но при таком прочтении, что мы с вами можем из этой истории выучить? Практически ничего. Если же мы говорим о том, что история еврейского народа – это всегда диалог еврейского народа со Всевышним, то мы с вами понимаем, что именно так мы должны эту историю прочесть. И тогда получается, что Камцы и Баркамцы – это, если хотите, архетипы. Это просто наглядные примеры того, где находился еврейский народ в тот момент. По аналогии мы можем сказать, что Иосиф Флавий в своем описании знаменитой книги «Иудейские войны», а он был свидетелем, он был в классическом понимании историком, может быть, единственным еврейским историком в классическом понимании, был свидетелем событий разрушения храма. Мы знаем, что он сдался римским властям, будучи одним из лидеров восстания в Галилее, и был глашатаем, обращался к защищающим Иерусалим, предлагая им сдаться. Поэтому, конечно, отношение к нему как исторической фигуре, как человеку, который вроде как стал предателем, достаточно сложное. Но, кстати, мы видим, что еврейские мудрецы не отнеслись к нему так негативно, как, например, светское сионистское движение. Иосиф Флавий сделал для еврейского народа много хорошего. Он написал книгу «Иудейские древности», где защищает еврейские традиции, и где, по сути, впервые предлагает народу мира понять, в чем, собственно, суть еврейских традиций, еврейских законов. Он сделал колоссальную популяризаторскую работу, никто до него этого не делал. Не случайно, кстати, 9 ава нам рекомендуют, в числе прочего, читать книгу «Йосифон», это перевод на иврит, книги, которую Флавий написал изначально на греческом языке. Так вот, Иосиф Флавий описывает, что происходило внутри города Иерусалима, когда он уже был осажден снаружи римскими войсками. Иерусалим был разделен на нижний, верхний город и храмовый город. В каждом из этих анклавов находились враждебные группировки, которые воевали между собой до последнего дня. Можете себе представить эту ситуацию. Вот наглядный пример того, что такое напрасная ненависть. Мудрецы же хотели представить нам какой-то банальный пример. Пример из повседневной жизни. И они нам его приводят. И мы видим, к чему приводит напрасная ненависть. Мы видим здесь также еще другой очень интересный урок, который дают нам мудрецы. Я бы сказал, это, в общем-то, достаточно смелый урок, в котором они во многом критикуют и самих себя. Мы помним, что в тексте говорится о том, что... Давайте еще раз посмотрим. Сказал Раби Йоханан, излишняя терпимость Рав Захарии бен Авкиласа разрушила наш дом. То есть неспособность принять решение. В оригинале там написано слово, которое часто переводят как скромность, нерешительность. Здесь перевели излишняя терпимость. Но, по сути, мудрецы, как бы, будучи верными нашему еврейскому подходу к истории, что не какие-то внешние силы разрушают храм, а это наш диалог с Творцом, и мы несем ответственность. Если это наш диалог с Творцом, то мы можем что-то исправить, то мы можем что-то понять, мы можем сделать какие-то выводы. Еврейские мудрецы, лидеры народа, возлагают часть ответственности, очень большую часть ответственности на себя. Возможно, они не проявили достаточной решительности. И При таком подходе к еврейской истории, конечно, мы с вами понимаем, что здесь есть очень большая глубина. И прошло у нас после разрушения храма около 2000 лет, в 70-м году храм был разрушен. Еврейский народ оказывается оторванным от своей земли на очень большой исторический период. Мудрецы Талмуда говорят нам о том, что после разрушения храма у Всевышнего в мире нету ничего, кроме четырех локтей Элохим. То есть центром еврейской жизни становится изучение еврейского закона, становится Аллаха. И, по сути, еврейская история на протяжении всего этого очень длительного периода впадает в своего рода спячку. Какая может быть еврейская история, например, в средневековой Европе? Это может быть история еврейских жизней, еврейских общин, которые сохраняют свою культурную автономию благодаря законам Торы, благодаря соблюдению еврейских традиций, но которые, по сути, не могут функционировать полноценно как народ, потому что мы с вами оторваны от Израиля, оторваны от нашей исторической родины, оторваны от возможности жить по законам Торы как общество, как страна, и находимся, по сути, в таком культурном гетто. Мудрецы сделали здесь огромный, на самом деле, очень важный шаг к сохранению еврейского народа. И шаг этот связан с тем, что прочтение еврейской истории в дальнейшем, в поколениях, когда мы с вами оторваны от возможности продолжать вот этот опыт, библейский опыт, жизни на своей земле, общения с Творцом, пророчества, ничего этого уже нет. Что тогда удержит еврейский народ вместе? Еврейские законы, Аллаха. Не случайно одна из классических историй, которые приводит нам Талмуд, история о том, как Раби Йоханан бен Закай притворился мертвым, и его ученики выносят его еще до разрушения храма, уже во время осады римской, выносят его из города Иерусалима. И он предстает перед будущим римским императором, называя его императором. Это Тит, который станет императором. На тот момент он еще не император. И Тит сначала говорит ему: за такие дела смерти заслуживаешь. Кесарь у нас в Риме. Но чудесным образом приходят гонцы и говорят о том, что римские легионы восстали и провозгласили его императором. И под впечатлением от того, насколько этот еврейский мудрец обладает, по сути, даром предсказания, даром пророчества, говорит три желания. И вот здесь интересная вещь. Казалось бы, мог попросить Раби Йоханан бен Закай о храме, чтобы храм не трогали. Но он об этом не просит. Раби Йоханан бен Закай просит о том, чтобы Академия мудрецов в небольшом городке явно была сохранена. И мы знаем, что из этой небольшой академии вырастет поколение будущих еврейских мудрецов, будущих еврейских лидеров. По сути, Раби Йоханан бен Закай понимает, что физическое здание храма существует, но в духовном смысле храма уже нет. Еврейский народ потерял единство. Еврейский народ потерял возможность иметь этот символ единства в виде Иерусалимского храма, и его нет. Хотя физически он еще существует. Он смотрит вперед. И он понимает, что будущее еврейского народа – это те поколения мудрецов, которые будут нести Тору, еврейскую традицию дальше, в совсем другом мире. Вот это и есть то самое понимание истории, о котором мы с вами говорим. Зри в корень. Закончить эту лекцию мне хотелось бы интересной цитатой из одного из наших известных еврейских мыслителей, философов 20 века. Это Мартин Бубер, который, как мы знаем, стоял у истоков Иерусалимского университета в том числе, и пишет он, почему нам следует изучать еврейское наследие. Мы, евреи, общность, основанная на памяти. Общая память удержала нас вместе и позволила выжить. Это означает, что каждое поколение передавало следующему память, все расширяющуюся, потому что в нее постоянно вливалась новая судьба и новая эмоциональная жизнь. Здесь мы снова говорим о памяти, История, знаете, по этому поводу есть такая шутка. История, греческое слово, это хистория, это чья-то история. Это не моя история, а память – это моя память. Поэтому, когда мы с вами собираемся за пасхальным столом и читаем пасхальную году, мы говорим, что мы все вышли из Египта. Это не просто фраза, дань памяти того, что когда-то много поколений назад наши предки вышли из Египта. Это то, что происходит с нами сегодня. На новом витке вот этой истории, этой спирали, мы снова оказываемся в точке диалога со Всевышним, где свобода, свобода. Что это значит в нашем поколении? Что означает сегодня выйти из Египта? Это те вопросы, которые мы задаем на пасхальном, у пасхального стола, сидя. И по-новому продолжаем выходить из Египта. И при таком понимании, говорит здесь Бубер, многое было утрачено еврейством за последние 150 лет. Но самое угрожающее – это утрата вот этой коллективной памяти и страсти к передаче наследия. Вырастает сегодня новое поколение. Он говорит в начале 20 века. Он видит, что многие из этих людей оторваны очень сильно от наших еврейских корней, к сожалению. И он говорит, что самая главная задача – это восстановить многовековые узы памяти. Ну а еврейство в диаспоре распадется, если не будет этой органической связи с поколениями. И слова пасхальные годы «мы все вышли из Египта» должны быть не просто фразой, а пониманием того, что это наша с вами история. Это не хи-история, не чья-то история, а это наша с вами память, которую мы должны продолжать. Ну и страсть к передаче наследия может быть заменена только страстью к его изучению. Страсть отцов только страстью сыновей. Я думаю, мне удалось сегодня затронуть очень важную тему. Конечно, тема очень объемная, обширная. И, как вы понимаете, можно здесь много о чем еще говорить, но надеюсь, у вас есть теперь некое понимание, представление о том, чем еврейский подход к истории столь уникален и почему история, а правильно сказать, память, захор, для нас играет такую важную роль. Ну что ж, я думаю, время вопросов. Есть у нас какие-то вопросы?
Врун, спасибо огромное за замечательный урок. Я вижу здесь...
Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы.
Да. То они... Алло, алло.
Да.
Да. Слышно нас?
Да.
Да. То есть, если я правильно понимаю, то еврейский взгляд на историю, он в глубину, а не на точность или достоверность, даже, может быть, иногда историческую, да?
Вот то есть, по сути, да, это... вот этот пример, это то, о чем говорит Раби Хиль Вайнберг в этой книге, это совершенно замечательная книжка, кстати, «Лефраким». Это, по сути, такая своего рода книга памяти о великом учителе Раби Хиле Вайнберге, который, кстати говоря, был участником самых страшных событий еврейской истории 20 века. Он был в Варшавском гетто. И спасло, кстати, его из Варшавского гетто то, что он был российским гражданином, гражданином СССР, парадоксальным образом. И вот это наличие этого советского паспорта его спасло. И человек, который был свидетелем страшных исторических событий 20 века, человек, который впитал в себя еврейскую традицию литовского еврейства, он учился в лучших ешивах, Мир, Слободка, и был учеником Рав Шимшон Афоля Гирша, немецкого, очень известного раввина, как мы знаем, да, и был одним из самых наших интересных, наверное, еврейских мудрецов, мыслителей 20 века. Вот он говорит о том, что история Камца и Барканца – это яркий пример того, как мудрецы на самом деле хотят донести до нас суть. Если мы занимаемся огромным количеством деталей, что в каком году произошло, мы сути никогда не поймем и не увидим. Тем более сегодня мы с вами знаем о том, что история, сегодня мы это уже понимаем хорошо, пишется всегда под каким-то определенным углом зрения. Сегодня это называется исторический нарратив. Одни и те же события можно описать совершенно по-разному. Где же истина? Так вот, нас прежде всего интересует наш еврейский нарратив, диалог Всевышнего с еврейским народом. Диалог этот раскрывается в нашей истории. И поэтому вот именно под этим углом зрения, мы с вами ведь читаем Танах, это пророческая история. Это не простая история, иначе бы эти книги не были святыми, это пророческая история. И сейчас у нас с вами нет пророчества, но в каком-то смысле этот диалог все равно продолжается между еврейским народом и Творцом. Сегодня в очень важную историческую эпоху у нас с вами появилось еврейское государство. Оно еще далеко от идеала. В еврейском государстве есть очень много проблем. Насколько оно еврейское, или это просто государство, где живут евреи? Это все очень непростые вопросы, мы с вами прекрасно это все понимаем. Но я оптимист, и я хочу сказать, что мы видим определенный прогресс. Мы видим, что сегодня намного больше еврейства в еврейском государстве. Те, кто основывал его в 1948 году, были социалистами, были людьми очень далекими от Торы. И знаменитые слова Бен-Гуриона, который, кстати, был знатоком еврейской истории, но часто использовал ее для своих, так сказать, интересов, который говорит о том, что мы ошарим небольшой уголок, так сказать, традиционного еврейства, останется как такой заповедник, если хотите, того, как когда-то выглядели евреи. Сегодня, спустя столько много лет, мы видим, насколько он оказался неправ. Еврейство, именно еврейские традиции, это то, что во многом сегодня Израиль укрепляет и сохраняет. И мы видим огромное количество людей, которые возвращаются сегодня к Торе, к еврейским традициям по всему миру, ну и в Израиле в том числе, и, может быть, прежде всего. И я думаю, что сейчас это новый этап, который, вообще говоря, стоит перед нами. Цели духовные, цели, которых, конечно, светское израильское руководство ставить не могло, но которые постепенно сегодня будут ставить. Потому что сегодня все больше и больше роли влияния соблюдающих евреев, евреев, которые соблюдают Тору, которые верят в Творца, в том, что в Израиле происходит. И это новый этап развития еврейской истории, который приведет в итоге нас с Божьей помощью к приходу Машеха.
То есть, если я правильно вас понимаю, Рувен, то вы рассматриваете происходящее именно сегодня на Святой Земле, именно еврейская жизнь, да, в ее всех проявлениях на Святой Земле, как вот, скажем так, фарватер, да, может, авангард еврейской истории современной. То есть она акцент переместился с еврейской истории, с Галута в Эрец Исраэль, да?
Правильно? Безусловно, мы с вами видим, смотрите, не случайно Виленский Гаон, я хочу закончить цитатой Виленского Гаона, замечательной цитатой Виленского Гаона, которая говорит нам о том, что есть слова, написанные в книге Псалмов, «Мика амха Исраэль гой ихад баарец». «Кто подобен тебе, еврейский народ, единый или единственный народ на земле?» Простой смысл – это просто хвала еврейскому народу, у которого особая связь с Творцом, особая связь со Всевышним. Но Виленский Гаон трактует это немножко по-другому. Он говорит, единый народ объединенный, где баарец – это в земле Израиль. То есть за пределами земли Израиля каждый из нас может быть хорошим евреем как личность, как индивид. Но мы не можем построить еврейского общества в полном смысле слова. Многие мицвот невозможно исполнить за пределами Святой Земли. То есть мы как индивиды можем исполнять Тору. Это то, что на протяжении поколений мы делали. И благодаря прозорливости и мудрости еврейских мудрецов это то, что нас сохранило. Ведь это уникальный опыт на самом деле. Нет такого другого народа, который бы так сохранился. Но сейчас у нас с вами снова появляется возможность вернуться в историю. Потому что сейчас перед нами стоят задачи совсем другого масштаба, совсем другого плана. То есть появилось еврейское государство, которое дает нам возможность исполнить заповеди Торы, исполнить все предсказания пророков. А они относятся не к отдельным людям, они относятся к нам как к народу и в итоге ориентируют на все человечество. То есть на самом-то деле это колоссальный челлендж, который перед нами стоит. И, конечно, большинство наших сегодняшних евреев еще к этому челленджу, наверное, не готовы. Но мне кажется, если мы с вами будем оптимистами, посмотрим, где мы начинали и к чему мы сегодня пришли, мы увидим, что путь и направление движения, они правильные. Есть благословение в этом очень большое. И мне хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы мы стали частью этого процесса вовлеченности в еврейскую историю, чтобы мы передавали наши знания еврейские традиции, чтобы мы любили наши еврейские традиции, передавали эти знания будущим поколениям. Это очень важно, потому что это, собственно, то, что продолжает наш диалог с Творцом, и то, благодаря чему мы с вами играем такую важную роль во всем, что происходит в мире. Смотрите, сколько всех евреев в мире. Статистическая ошибка в китайском цензусе, да? В Китае там живет 1 400 000 000, и статистическая там ошибка может быть 15 миллионов примерно, да? Это примерно столько, сколько евреев во всем мире. И посмотрите, какую колоссальную роль мы играем в событиях, которые происходят. Это план Творца, это не случайно. И сейчас, мне кажется, у нас уникальное совершенно время. Действительно уникальное время для еврейского народа, для всего мира, для всего человечества. И я хочу сказать, что Барух Ашем, слава Богу, что мы с вами живем в эту уникальную историческую эпоху. У нас есть возможность видеть присутствие Творца в нашей жизни. Не только на личном плане, но, конечно, и на плане того, как он творить чудеса в нашей истории, не только в прошлом, но и сегодня. Ну что, я так понимаю, у нас вопросов больше нет, да?
Есть еще один вопрос, но я боюсь, что мы уже исчерпали лимит нашего времени.
Извините, что я вмешиваюсь, но добрый вечер. Рабанит пока нет, поэтому вы можете продолжать. Я с удовольствием слушаю.
Галит, спасибо за ремарку. Есть тут вопрос, я увидел, что он пришел от нашего пользователя из YouTube. Да, уже вот пошли вопросы. Преподается ли такой взгляд на историю, которую вы сейчас представили, где-нибудь в Израиле или в диаспоре?
Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что преподается крайне недостаточно. Я думаю, что Иерушалми, который человек традиционный, нельзя сказать, что он полностью соблюдающий еврей, но он человек очень традиционный. Иерушалми, в общем, дает нам вот такой традиционный еврейский подход. И многие историки, израильские историки, светские израильские историки, они этот подход как бы не очень принимают. Но тем не менее, я бы сказал, что Иерусалимская школа и археологов, и историков, все-таки Иерусалим – город, где даже светские евреи, они очень традиционные. И действительно, вот Иерусалимская школа, я бы сказал, играет здесь очень важную роль в том, что мы возвращаемся к традиционному еврейскому пониманию истории. Сегодня это преподается крайне мало и недостаточно. Поэтому то, о чем я сегодня с вами говорил, конечно, этому всему еще предстоит быть написано многим книгам, я думаю, на эту тему. И предстоит историю преподавать в таком еврейском традиционном ключе. Это то, что одна из вещей, которая перед нами, собственно, стоит. Одна из задач, которая перед нами стоит. Потому что без правильного понимания, без традиционного еврейского понимания истории, мы мало что понимаем в том, что сегодня в нашей жизни происходит. Так что, конечно, вопрос очень правильный.
Спасибо огромное, Рэб Рубен, за ответ. Тут еще наша участница в YouTube, в ютубовском чате задает такой вопрос. К сожалению, сейчас как бы в целом эта тенденция такая, но и в еврейском сообществе то же самое происходит во многом, что молодежь не интересуется своей историей. Какие подходы вы бы предложили, как заинтересовать молодежь нашей еврейской историей?
Вы знаете, я думаю, вы меня извините, я буду резок здесь. Мне кажется, что нет такого, что молодежь не интересуется. Есть, что плохо преподают. То есть, когда у меня не получается молодежь заинтересовать, я много преподаю детям возраста бар-мицвы. И часто бывает, что они совсем не хотят учиться, им неинтересно. Но каждому ребенку нужно найти подход. Каждому юноше можно и нужно найти подход. И я думаю, это не проблема того, что они не интересуются. Проблема того, что наша задача, учителей, их заинтересовать. Это наша ответственность. Это наша задача. Показать, почему еврейская традиция важна, как она пересекается с их жизнью, как она влияет на то, что они в своей жизни видят сегодня вокруг. И каждому может быть какой-то подход. Еврейская история, кстати говоря, безумно интересна, если ее преподавать с желанием, с жаждой, я бы сказал, действительно увидеть в ней что-то сокровенное, что-то глубокое. И собственно, вот то, о чем я сегодня говорил, мне кажется, один из возможных подходов к тому, как это сделать. То есть не просто засыпать человека огромным количеством информации и фактов, а показать глубину, показать, что на самом-то деле еврейская история – это не что-то, что происходило his story с кем-то там когда-то, а что-то, что имеет отношение к нам с вами сегодня. И тогда получается, что это очень важно, это интересно. Поэтому, я думаю, ответственность – это наша, прежде всего, учителей. А молодежь, она, знаете, часто ругает молодежь. Я думаю, что молодежь у нас очень хорошая. Нам только надо найти ключик к сердцу каждого. И с Божьей помощью у нас это получится.
Безрат Ашем, огромное спасибо, Рэб Рубен, за урок. Надеюсь, на скорую встречу еще. Как всегда,
спасибо вам.
У вас замечательные уроки.
Спасибо, благословений всем.